Беседа восьмая. Переходный возраст.
Говорят, что детей надо воспитывать, пока они лежат поперек лавки, то есть пока еще маленькие. Все, что мы хотим вложить в ребенка, дать ему, нужно сделать до переходного возраста. Потом все будет сложнее и сложнее. Некоторые родители впадают в отчаяние, что дети перестают слушаться, отходят от церкви. Это не означает, однако, что все, что мы сделали до этого, было бесполезно. Ни одно слово, сказанное с любовью для пользы ребенка, не проваливается в пустоту, не проходит бесследно. Нельзя ждать всего и сразу. Та молитва, которую мы выучили с сыном или дочерью, та хорошая книга, которую прочли, может вспомниться потом, уберечь от падения. То, что в отрочестве меня вызывало протест против родителей, вспоминалось потом, когда я стал взрослым женатым человеком. И вспоминалось уже с благодарностью. А когда появились свои дети, родительские советы очень пригодились. Период подростковый, так называемый переходный возраст, это, наверное, самый сложный период в жизни и ребенка, и родителей. Вспоминаешь, как мы чудили, и становится очень жалко наших родителей. Общее правило в этот период такое. Если отроку было хорошо в родительском доме, радостно, тепло, его любили по-настоящему, то это поможет ему, когда наступит период кризиса, отчуждения, протеста, и он потом обязательно вернется в отеческий дом, и в прямом, и переносном смысле. В огромном большинстве случаев подростки, уходя из дома, принимают наркотики, нюхают клей, потому что в их родном доме не все было в порядке, и часто грязная улица, подвал с наркотой, для них способ убежать из еще более тяжелой атмосферы, которая царила и в их семье. Кризис переходного возраста – можно назвать синдромом блудного сына. Вкратце вспомним этот евангельский сюжет. Сын, попросив у отца положенную ему часть имения, ушел из родного дома на страну далече и вскоре расточил все деньги, живя блудно. Погибая от голода, он вспомнил, как хорошо ему было в родительском доме, и он вернулся, прося у отца прощения. Отец обрадовался, принял его и восстановил в прежнем достоинстве, потому что сын всегда сын, даже если он блудный. Это искушение переживает в той или иной степени почти все подростки переходного возраста. Человек хочет быть взрослым, самостоятельным, независимым, но не имеет еще физических и духовных сил. Вспомним, что послужило возвращению сына. Воспоминание о том, как хорошо было в оставленном доме, и раскаяние в содеянном. Тепло родного очага, воспоминания детства, любовь родителей всегда будут для нас путеводным маяком, который светит море протеста и подросткового бунта. Один педагог сказал, что переходный возраст – время родительских слез, молитв и раскаяния за те ошибки, которые они совершили при воспитании. Все, что позволит подростку обойти стороной подобные искушения, сохранить за ним выбор добра и сил света, хотя бы в смысле нехуления и отрицания Бога, должно быть заложено в душу заранее, до отрочества. Роль родителей и педагогов в подростковый период безмолвна, с молитвой и обетами внутреннего делания, которые дают взрослые, за мятежную душу, говорит Зиньковский. Родительские наставления следует применять лишь в крайних случаях, когда душе или жизни подростка угрожает реальная опасность. В этот период родители должны постараться установить с ребенком доверительно-дружеские отношения, войти в доверие. Известно, что переходный возраст – время свержения идеалов, авторитетов и особенно родительских авторитетов. Поэтому действовать родителям в этот период нужно весьма мудро и аккуратно. Один знакомый мне священник имел двух сыновей. Когда его старший сын стал взрослым и также принял священный сан, а младший был еще подростком, этот батюшка овдовел. Он один воспитывал младшего сына, и когда тот уже заканчивал школу, сын начал потихоньку отбиваться от рук. Например, он увлекся творчеством скандально известной группы «Ленинград». Кто не знает, поясню. «Ленинград» – совершенно отвязная рок-группа. Почти в каждой их песне содержится нецензурная лексика. Отцу, естественно, не могло понравиться новое увлечение сына. Но он смог вразумить его весьма оригинальным способом. Священник нашел диски этой группы и стал вечерами в присутствии сына прослушивать их. И не только слушать, но и живо комментировать тексты. Через несколько дней сын не выдержал, подошел к отцу и сказал: «Папа, давай выключим это». После этого Ленинградом он больше не увлекался. В этом маленьком эпизоде можно почерпнуть большую мудрость, ибо в нем заключаются все основные правила поведения для родителей в отношении детей и подростков. Батюшка не стал бороться с увлечением сына путем запретов и давления. Потому что давление вызывает в подростке дух сопротивления. Даже если он внутренне согласен с разумностью запрета, он будет сопротивляться из юношеского упрямства. К тому же запретный плод сладок. Отец подошел с уважением к подросшему сыну. Потратил время, чтобы разобраться в проблеме, а не просто крикнул «прекрати слушать всякую бесовщину». То есть вник в проблему, чтобы обсудить ее с сыном со знанием дела. И, наконец, показал сыну глупость и пошлость его нового увлечения на наглядном примере, как бы со стороны, как будто говоря ему: «Ага, ты считаешь себя взрослым? Подумай, может ли взрослый, уважающий себя человек, слушать подобную дрянь?» Переходный возраст, подростковый период – время очень непростое, как для родителей, так и для самих детей. И пережить его можно только если запастись любовью, уважением и пониманием. Именно уважение и понимание в первую очередь молодежь ждет от нас. Они полагают, что уже стали взрослыми и хотят, чтобы мы беседовали с ними, как со взрослыми людьми. Мне довольно часто приходилось проводить уроки и беседы со школьниками, выступать перед весьма сложными подростками. Но всегда я придерживался одного правила – относиться к моим молодым слушателям с таким же уважением, как если бы я выступал во взрослой аудитории. Даже если мне специально задавали провокационные каверзные вопросы, я стремился максимально обстоятельно и аргументированно ответить на них, не теряя при этом самообладание и уважение к моим совопросникам. Это всегда вызывало ответное уважение у моих слушателей. Я могу сказать, что мои уроки ребята слушали с большим вниманием, тем более, что я выбирал для общения с ними интересные для молодежи темы. Наши отношения с детьми с наступлением переходного возраста должны быть пересмотрены. То, что было приемлемо со школьниками 8-10 лет, не пройдет с подростками. Ошибки, допущенные при воспитании детей, в подростковом возрасте уже не исправишь. Родителям остается только усиленно молиться за своих детей и постараться стать для них не авторитарными руководителями, а авторитетными старшими товарищами. Как общаться с детьми в этот непростой период? Как понять их и найти с ними общий язык? В годы так называемой перестройки на экраны страны вышел документальный фильм «Легко ли быть молодым?». Эта картина довольно откровенно рассказывала о жизни и проблемах современной молодежи и наделала тогда много шума. Помню, мой дед, только увидев название фильма, проворчал: «Легко ли быть молодым? Тоже мне вопрос. Лучше бы спросили, легко ли быть старым?» Думаю, что и в юности, и в пожилом возрасте есть свои большие трудности. Оба этих периода являются кризисными, а значит, очень непростыми, требующими адаптации и перестройки. Молодой человек только входит во взрослую жизнь. Этот период так и называется – переходный возраст. А человек среднего возраста, старее, тоже переходит в новую фазу. И неизвестно, кому труднее – молодым или старым. Почему переходный возраст является наиболее трудным периодом в жизни ребенка и в чем его особенности? Время, когда дети становятся подростками, а потом юношами и девушками – это период взросления, бурного роста, изменения всего организма. Но главное – происходит активное формирование и становление личности. Переходный возраст начинается в 12-13 лет, а к 18 годам обычно заканчивается. Хотя в некоторых случаях может затянуться до вступления молодого человека во взрослую жизнь. Сейчас вообще подростки взрослеют очень медленно. Немало подходят родители и начинают рассказывать о проблемах детей, и складывается впечатление, что речь идет о подростках 15-17 лет. Оказывается, их детям уже сильно за 20. В этом, конечно, большая вина родителей, которые не смогли приучить своих детей к самостоятельности и ответственности, к взрослому образу жизни. Например, один мой знакомый папа, когда его детям уже было больше 20 лет, продолжал их будить каждый день в институт, а потом по воскресеньям в церковь. Переходный период – это время большого стресса. Активный рост организма, гормональная перестройка, половое созревание, становление личности, выбор жизненного пути, вступление во взрослую жизнь – все это является немалыми проблемами для недавних детей. И они не знают порой, как с этим справиться. Это часто выливается в агрессию, противление родителям, подростковый бунт и неадекватные поступки. И подростка вдруг начинает резко изменяться характер, он начинает грубить или становится скрытным. Его настроение может постоянно меняться, от радостного, возбужденного до депрессивного. Психика становится неустойчивой. У многих молодых людей в этот период появляются мысли о самоубийстве, и они могут чувствовать себя глубоко несчастными, всеми оставленными и никому не нужными. Иногда эти мысли могут перейти в действие. Думаю, каждый знает примеры, когда подростки бросались под поезд, прыгали с крыши или резали вены из-за неразделенной любви или других проблем. Подросток взрослеет и начинает самоутверждаться. И это нормально. Но делает он это часто совершенно неправильными методами, через непослушание, хамство, низвержение авторитетов и норм поведения. Родителям нужно понять, что обижаться на своих взрослеющих детей в этот период нельзя. Они как бы находятся в состоянии детской болезни. И потому мы, в принципе, не можем требовать от них нормального поведения. Они не совсем адекватны. Мы же не обижаемся на человека, если у него хронический кашель, и он ночью мешает нам спать. Или у него болят уши, и он нас плохо слышит. Так и подростки нуждаются в том, чтобы мы относились к ним со вниманием и пониманием. Они не нарочно хотят нас обидеть, оскорбить и задеть, а просто у них проблемы, и они не знают, как с ними справиться. Очень хорошо в это время вспомнить себя в подростковом периоде, свои переживания, ощущения, трудности, стремления, и тогда нам будет гораздо легче понять наших чад. Почти все подростки пробуют курить, пить пиво, не слушаются старших, дерзят учителям, обманывают родителям. Бояться этого не следует, просто нужно правильно на это реагировать. Но нельзя и не обращать на это внимания. Просто действия родителей в этот период должны быть весьма осторожными и разумными. Об этом поговорим немного позже. Если подросток переболел детскими болезнями и чудачествами, и родители правильно вели себя в это время, он приобретет иммунитет и во взрослом возрасте не наделает глупостей. Главное правило общения с подростками почти те же, что и с детьми вообще. Они уже были перечислены в предыдущей беседе. Основные принципы – это любовь и понимание. Этого ждут от нас дети в любого возраста. Хотя, конечно, подростковый период имеет свои особенности. Кстати, в школах проводился опрос на тему, что самое важное в воспитании детей. И большинство школьников, подростков, назвали именно умение родителей понимать своих детей. Если ребенок недополучил детство любви, это может весьма плачевно сказаться на его дальнейшей жизни. Ведь, как правило, преступники – это либо дети из неблагополучных семей, либо дети, вообще лишенные родителей, воспитанные в детских домах-интернатах. Конечно, ребенок из обеспеченной внешне благополучной семьи тоже может пойти по преступной стезе. Но, во-первых, таких случаев гораздо меньше, во-вторых, достаток семьи вовсе не свидетельствует о наличии настоящей родительской любви. Помню, один священник рассказывал, что, посещая колонию для малолетних преступников, он ступал перед ними и прочел в глазах ребят одно – их очень сильно недолюбили в детстве. Когда подросток уходит из дома или связывается с плохой компанией, он ищет того, чего ему не хватает в семье – любви, понимания, уважения. Еще может быть авторитета старшего. И даже когда он попадает в молодежную банду, он хочет получить там замену всему этому. Там его понимают, не относятся к нему как к маленькому, уважают. Он имеет свое дело в новой семье и видит пример для подражания в лице старших товарищей. Они в авторитете, и они ведут его за собою. Поэтому задача родителей – создать в семье такие условия, чтобы подростку не хотелось убежать на сторону далече и искать что-то вне дома. Он должен почувствовать, что его семья дает ему поддержку, заботу и понимание. Семья – это собрание самых лучших и верных друзей. Конечно, у юноши и девушки могут быть друзья-приятели, но родители также должны быть в курсе, с кем дружит и тусуется их ребенок. Они должны познакомиться с его друзьями, пригласить их в гости, желательно познакомиться с их родителями. И только тогда отпускать подростка гулять с ними. Потому что сейчас для их чада авторитет друзей и товарищей может быть гораздо выше родительского. Если ребенок связался с не очень хорошими людьми, они могут оказать на него большое отрицательное влияние. Главное, что нужно понять родителям, дети становятся проблемными и трудными из-за проблем и трудностей в семье. Либо у супругов плохие взаимоотношения, либо ребенок не получил в семье должного воспитания, либо к его проблемам никто не прислушивается. Особенно это нужно знать родителям, чьи дети еще не достигли подросткового возраста, чтобы не упустить момент. Все, что мы хотим вложить в ребенка в плане воспитания, нужно сделать до переходного возраста. Потом дети практически перестают воспринимать наши наставления. Зато если ребенок получил должное воспитание и в юношеском возрасте будет знать, что такое хорошо и что такое плохо, он сможет сделать правильный выбор. Нередко бывает и такой вариант. Родители, особенно отцы, не уделяют особого внимания воспитанию детей. А в подростковом возрасте спохватываются и начинают усиленно наверстывать упущенное, и требуя от него очень многого. Это вызывает отчуждение, и ребенок начинает все больше отдаляться от своих родителей. Один мой знакомый очень мало времени уделял своим дочкам. Он сам рассказывал мне, что когда они были маленькими, почти никогда не гулял с ними. Помню, он даже с какой-то гордостью говорил: «Я ни разу в жизни коляску не катал». Так что случилось потом? Дочери выросли и с ним почти не общаются. Если в семье теплая, дружная атмосфера, если домочадцы уделяют время общения совместным делам и занятиям, кризис подросткового возраста проходит легко. По проведенным исследованиям, в большинстве семей родители разговаривают с детьми в среднем лишь 15 минут в день. Можно ли после этого говорить о каких-то хороших взаимоотношениях? Ребенок должен чувствовать в родителях старших друзей. Им можно высказать свое мнение, с ними можно обсудить насущные вопросы, поделиться проблемами, переживаниями. Однако со стороны родителей не должно быть излишней ненавязчивости. Важно не переборщить. Если подросток пока плохо идет на контакт, попробуйте найти дело, которое будет интересно и ему, и вам. И вообще побольше интересуйтесь, чем он живет и увлекается. Родители сами могут влиять на увлечение ребенка, подсказывая и предлагая ему интересные книги, фильмы или музыку. Если мы беседуем с подростком, его мнение не совпадает с нашим, не нужно давить на него родительским авторитетом. Наше возражение и критика только тогда будут иметь действие, когда будут аргументированными и авторитетными. Например, отроку нравится определенная музыка, фильмы, сайты или стиль одежды. Важно не голословно отрицать что-то, это неизбежно вызовет конфликт, а вместе разобраться, обсудить. Может быть, вы преувеличиваете опасность того или иного увлечения, а может быть, сможете предложить что-то свое. И нужно не только и не столько что-то запрещать, но, разобравшись с теми, ненавязчиво дать нужное направление, предложить альтернативу. К примеру, подросток увлекся рок-музыкой, слушает тот же Ленинград. Но русский рок – явление очень разнородное. И выступая против не понравившейся вам группы, можно при этом разрешить слушать других рок-исполнителей. Такие мастодонты отечественного рока, как Юрий Шевчук, Константин Кинчев, другие являются людьми православными. Немало количество рок-коллективов имеет в своем репертуаре песни на духовные темы, например, группы «Черный кофе». Также можно помочь молодому человеку в выборе литературы. Сейчас молодежь увлекается романами Пауло Коэльо. В его произведениях содержится немало оккультного, эзотерического, а значит, они неприемлемы для православного человека. Нужно не только рассказать об этом ребенку, но и предложить что-то взамен, например, книги Толкина, Льюиса или что-то другое. Кстати, критику всегда лучше начинать с похвалы. Скажем: «Ты такой умный, серьезный парень, разбираешься во всех проблемах, а слушаешь примитивную попсу». Или: «Ты такая у меня серьезная девушка, так много помогаешь, весь дом на тебе, а в комнате у тебя беспорядок». Похвала, поощрение – это то, что ребенок ждет от нас в любом возрасте. И родителям обязательно нужно хвалить детей за достижения и просто за хорошие поступки, конечно, соблюдая при этом меру, чтобы ребенок не зазвездился. Ведь в этом возрасте подростки, как правило, и так имеют преувеличенное представление о своих способностях. Но тем не менее родители гораздо более добьются от детей, если будут говорить им простые теплые слова благодарности за то, что они делают для дома и для семьи. Пару слов скажу о церковном воспитании подростков, ибо это весьма непростая и болезненная тема. Ведь очень многие молодые люди, которых родители с детства водили в церковь, потом отходят от храма и церковной жизни. Здесь два основных момента. Вера, молитва, участие в таинствах – все это должно быть для самих родителей не формальным обрядом, а частью их жизни, потребностью души. Тогда они смогут привить все это детям. Ведь родители для детей – первый пример во всем. Если мы требуем от детей опрятности, сами должны одеваться в чистую, аккуратную одежду. Если хотим, чтобы ребенок молился и соблюдал пост, сами должны не делать себе послаблений в посте и не пропускать молитвы церковных служб. Кроме родительского примера, детям нужны заинтересованность и объяснения. Им не должно быть скучно в храме. Они должны получать от родителей простые, живые и доступные объяснения духовных вопросов. Посещение служб следует избрать разумную меру согласно с возможностями детей, чтобы не переусердствовать и не вызвать отторжение от храма. В духовном воспитании важно подавать материал интересно. Можно рассказать про наступающий праздник или пересказать житие ныне празднования святого своими словами. Можно подобрать интересные книжки для детей. Благо сейчас продается много художественной православной литературы и фильмов. К сожалению, сложно представить, чтобы дети переходного возраста читали лестницу или поучение Авы Дорофея. Но в этом возрасте важно, чтобы интерес подростка к церковной теме не угас. А для этого нужно потрудиться. Когда я вел уроки основ православной культуры в школе, то, проводя беседы с учениками, использовал фильмы. Например, показывал детям фильм «Кво Вадис» по роману Генриха Сенкевича «Камо Гридеши», а потом беседовал с ними о подвиге мучеников. Подростки перестают ходить в храм часто потому, что родители не уделяют их духовному росту и воспитанию достаточного внимания. Они сначала за ручку водят ребенка в 4 года к причастию, потом его и того в 7 лет к исповеди и думают, что этого достаточно. Но в 12-16 лет дети требуют большего. Только тогда они останутся в церкви, когда церковная жизнь будет вызывать в них интерес. Поэтому нужны родительские беседы и книги, и общение с церковными сверстниками, и, может быть, какая-нибудь помощь храму, чтобы подросток чувствовал свою причастность к церковной жизни. Удержать подросшее чадо в церкви, сохранить его веру – задача очень серьезная и непростая. Тут, опять-таки, не должно быть перегиба. Подросток уже не имеет детского восприятия веры. Он выходит из послушания родителям, но и к взрослым духовным переживаниям еще не пришел. Поэтому не отбить у него охоту молиться, ходить в храм – наипервейшая задача. Подросткам нужно бывает какое-то участие в церковной жизни. И хотя я считаю, что появление детей младшего возраста в алтаре нежелательно, это может отучить их благоговейно молиться, для отрока переходного возраста это может сыграть положительную роль. Пение на клиросе, чтение тоже в этом возрасте может удержать детей в церкви. И, конечно же, общение с себе подобными церковными детьми. Я рос в советское время, и для меня особенно важно было, что я не один верующий. Есть ребята, с которыми я вместе хожу в храм, делаю какие-то дела. Речь о совместных церковных делах, мероприятиях у нас уже шла. Помню, мы с моим другом ездили в загородный храм. Дорога занимала более 2 часов. Было тяжело, но вместе все было легко и интересно. С кем поведешься, от того и наберешься, говорят в народе. Большой радостью мы участвовали в освобождении храма от мусора, в восстановительных работах. Здесь же общались со взрослыми прихожанами, многому у них учились. Подростку нужно дело, поддержка друзей. Он должен чувствовать, что он не один. В любом храме к молодежи отнесутся хорошо и дадут посильное дело. Можно научиться звонить, даже просто убирать территорию от снега. А если юноша что-то умеет делать своими руками, то ему вообще нет цены. Очень важно выбрать правильный приход, где много молодежи. Духовник тоже играет огромную роль. Ему иногда рассказывают то, что никогда не расскажут родителям. И он может очень сильно повлиять на духовную жизнь отрока. К сожалению, подростки, даже из церковных семей, часто плохо понимают смысл церковной службы. И поэтому в храме они скучают, переминаются с ноги на ногу. Родителям необходимо дома пояснять детям порядок и символическое значение богослужения. Очень неплохо хотя бы немного изучить церковнославянский язык. В мое время молодые люди нередко приходили в храм с брошюрой «Всеночное бдение и литургия» и следили за ходом службы. Правда, эта книжечка нужна только на первых порах, потом подросток уже сам начинает хорошо понимать богослужение. Молитва не должна превращаться в формальность. Самое главное – не большое правило, а постоянное. Родители должны показать подростку, что существует живая связь с живым Богом, и что сам Бог ждет от нас этого общения. В нашей семье дети уже хорошо знают, что всякое дело нужно начинать с молитвы. Перед путешествием служится молебен. Если начинается переезд или стройка, тоже молебен. И Господь приходит на помощь. Просите, дастся вам. Бог ближе, чем мы иногда это думаем. Говоря о взаимоотношениях родителей и подростков, невозможно также обойти тему запретов. Запреты, поучения, наставления – это то, что особенно вызывает конфликты в паре отцы и дети. Но все же любой нормальный родитель понимает, без запретов обойтись нельзя, потому что мы несем перед Богом ответственность за наших детей, за их духовное и телесное здоровье. Когда дети достигают переходного возраста, запреты и даже поучения – надо свести к минимуму. Запрещать что-то можно только тогда, когда родители видят, что ребенку угрожает опасность. Если запретов будет слишком много, они просто потеряют всякую цену. Подросток должен чувствовать, а родители не ограничивают его свободу. Если что-то запрещает, значит это действительно нужно. Любой запрет должен объясняться. Один мой знакомый является настоящим подвижником семейного воспитания. Он организовал близ Владивостока православную деревню «Семейный очаг». В этом поселке живут несколько семей, в каждой из которых по 7-9 детей. несколько родных и несколько приемных. Притом приемные – трудные подростки из детских домов. И вот этот человек, зовут его Олег Петрук, рассказал, что в их деревне дети не курят и не пьют, и не ругаются матом. Я спросил его, как им удалось создать такие условия, и он ответил, что он регулярно по вечерам проводит беседы с детьми на духовные темы. И также беседует с ними о вреде табака, алкоголя и сквернословия. И, конечно, дети видят, что родители и старшие товарищи не курят и не ругаются, и также берут с них пример. Я также по просьбе своих прихожан проводил беседы с их детьми, которые стали увлекаться пивом, о действии алкоголя на юношеский организм. И эти беседы, говорят, имели действие. Так что дети ждут от нас толкового объяснения наших запретов. Конечно, полностью оградить подростка от всех бед не получится. Дети покуривают, пробуют алкоголь, совершают другие поступки. Часто не потому, что склонны к греху, а потому, что находятся в поиске, становления. Им хочется все испытать на собственном опыте и, конечно, почувствовать свою взрослость. Если в семье не курят, а пьют, выпивают только по праздникам, вероятность того, что юноша или девушка подсядут на табак и алкоголь, очень мала. Однако родителям нельзя не обращать внимания на такие вещи. Курение, употребление спиртного, хамство родителям – все это должно пресекаться. Но опять же, запрет должен сопровождаться грамотными, конструктивными разъяснениями. Кроме объяснения о вреде тех или иных пороков, нужно дать понять подростку, что мы очень переживаем за него, что родительская беспокойность вызвана любовью и неравнодушием к нему. Есть такое понятие, как подростковая гиперсексуальность. Подростки переживают половое созревание, у них происходит гормональный всплеск, и это вызывает повышенный интерес к теме сексуальных отношений. В этом возрасте очень важно, чтобы молодые люди не наделали больших грехов. Они должны получать знания по половым вопросам не от своих школьных и дворовых друзей, а от родителей. И родителям нужно не только давать правильное объяснение в интимной области, но и рассказывать детям о семье и браке, как величайшей человеческой ценности, необходимости хранить целомудрие до супружества, а недопустимости половой жизни до брака. Вести подобные беседы надо, конечно, очень осторожно, чтобы не вызвать ненужного интереса к этой деликатной теме. Вообще, повышенный интерес к интимной теме в этом возрасте очень опасен. Он может привести к растормаживанию сферы влечения и к серьезным грехам. Родительские беседы должны иметь, конечно, не только запретительно-дидактический характер. С подростками можно разговаривать о чем угодно. Но нужно помнить и постараться, чтобы все это было для них интересно. Очень важно беседовать с детьми о выборе жизненного пути. Сейчас мечта большинства молодых людей, вступив во взрослую жизнь, поменьше работать, побольше отдыхать и побольше развлекаться. Притом не так важно, где работать, лишь бы побольше платили. Это, конечно, полное безумие, потому что работа занимает весьма и весьма значительную часть нашей жизни. И заниматься ей просто ради того, чтобы достаточно было денег на отдых и развлечения, по меньшей мере глупо. Потому что работа тоже может быть источником радости и огромного удовлетворения. Одна наша прихожанка, разговаривая с дочерью о выборе профессии, сказала: «Не так важно, где ты будешь работать, главное, чтобы это приносило пользу людям». И это тоже очень важно донести до подростков. Не следует впадать в уныние и отчаяние, если ваш ребенок в переходном возрасте проявляет непослушание и готов спорить с вами с пеной у рта. Этот период надо просто пережить, вооружившись терпением, любовью и родительской молитвой. Если вы по-настоящему любили своего ребенка в детстве, ему было хорошо в родительском доме, он, когда станет взрослым, обязательно будет вспоминать родительские советы, наставления с благодарностью.